Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Президент Беларуси Александр Лукашенко некоторое время назад вспомнил, что его страна находится в Европе. Съездил в Италию, побеседовал с Папой Римским, решил примкнуть к европейской программе восточного партнерства, но при этом вроде бы оставался верен союзу с Россией. Говорили даже, что Белоруссия вот-вот признает Абхазию и Южную Осетию. Ну а на этой неделе отношения между Москвой и Минском испортились всерьез. После слов вице-премьера Кудрина о том, что рост внешнего долга Белоруссии может привести к ее неплатежеспособности. Владимир Путин пожурил своего подчиненного, но Александр Лукашенко этой игре в доброго и злого следователя не поверил и белорусскому правительству объяснил ситуацию так.
Не получается в России, не надо кланяться, ходить туда, не надо ныть, плакать, надо искать свое счастье в другой части планеты. Я это осознанно говорю публично, не зря. Вы вчера наблюдали интересную ситуацию, когда президент сидит с Владимиром Владимировичем Путиным и абсолютно на дружеской ноте у меня в кабинете обсуждаем вопросы, начиная от наших вопросов личных, частных и заканчивая государственными вопросами, и нормально идет обсуждение. В это время Кудрин дает пресс-конференцию до начала союзного Саумина. Суть этой пресс-конференции, если вы в нее вникли, и слов – посеять панику в Беларуси. Я уже молчал, потому что это вызывает определенное раздражение. Но если уж у них такая хорошая экономика, так 10% ВВП падения откуда? У нас плохая экономика, но 1.5% роста ВВП даже к хорошему будущему году. Да, у нас есть определенные недостатки, определенные трудности. И трудность только одна, о которой я сказал. Хватит ходить, Сергей Сергеевич, и водить за собой министров по проторенным тропам. Надо идти в другие места, где нас не знают, где нас ждут, и торговать 10 тракторами, одним комбайном, по чайной ложке, сахар возить и так далее. Вы мне докладывали, поехали в Казахстан, договорились 40 тысяч тонн сахара реализовать. Подписали контракт конкретный. Так в чем проблема? Чего вы лезете в эту Россию, где вас пинают там? Неужели вы не понимаете, что уже не первый раз на моей президентской памяти создается ситуация, когда нас хотят взять голенькими и голыми руками, бесплатно? Но неужели вы этого не понимаете? Отсюда вот эти накаты. Ведь вчера премьер сказал России, что мы с Кудриным на подлете к Минску обсуждали ситуацию. И вы, вдруг вы там сможете расплатиться, не расплатиться. И тут Кудрин разразился тирадой. Что это было? Не согласовано? Все это было согласовано.
Приветствую гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», корреспондента «Новой газеты» в Минске Ирину Халип и обозревателя нашей белорусской редакции Юрия Дыркохруста. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Думаю, что сначала все-таки стоит определить, сказал ли Кудрин правду или, как предположил Лукашенко, решил посеять панику в Беларуси. Действительно ли Белоруссия может обанкротиться? Что происходит в экономике страны? Как-то вообще очень несерьезно звучали эти предложения о продаже комбайнов или сахара Казахстану. Это утопающий хватается за соломинку. Какое-то отчаяние во всем этом слышится. С другой стороны, ВВП вроде бы растет. Ирина, добрый вечер. Что вы скажете?
Добрый вечер. Кудрин сказал абсолютную правду. И вы совершенно правы в том, что разговоры о продаже комбайнов, продаже сахара в Казахстан, это действительно, ну, скорее, импровизация, которая в данный момент пришла Александру Григорьевичу в голову. На самом деле, он там сказал одну еще замечательную фразу во время своего выступления. Он сказал, надо идти туда, где нас не знают и ждут. Ну, прекрасно. То есть это оговорка по Фрейду. Он прекрасно понимает, что там, где знают, уже вряд ли ждут белорусов с их категорической неплатежеспособностью и желанием сорвать чего-нибудь на халяву.
Юрий, добрый вечер. Между Москвой и Минском уже много лет идет такая игра, и периоды полного единодушия сменяются периодами охлаждения. Но вот я не припомню, чтобы был уже такой откровенный шантаж и такая перебранка. Может быть, вот 5 лет назад, когда был газовый спор, но тогда не было параллельного укрепления отношений с Западом. Насколько это серьезно сейчас?
Ну, вы знаете, я думаю, что это, конечно, в общем, достаточно серьезный скандал, хотя вы правы, что когда тогда, в 2004 году, Лукашенко называл отключение газа терроризмом на высшем уровне, но это, может, даже и покруче звучало. Что касается теперешней ситуации, ну, вы знаете, я думаю, что формально, в общем-то, Кудрин прав. Но дело в том, что ситуация сейчас не блестящая в экономиках, в общем-то, многих стран. В конце концов, та же Россия, ну, правда, за больший срок, не за квартал, но тоже потеряла, по-моему, около трети своих золотовалютных резервов. Вот. Потом, что касается вот этой ситуации банкротства, ну, оно действительно может произойти, если, во-первых, Беларусь не получит кредитов, а во-вторых, если она будет держать курс. Курс, в принципе, можно опустить, курс можно уронить. Курс, на самом деле, в России и на Украине упал больше, чем в Беларуси. Что касается вот этих, так сказать, там, про давайте сахар по чайной ложке, ну, это действительно звучит немножко смешно, но с другой стороны, вот сейчас 40% белорусского экспорта уже приходится на Европу, то есть, значит, все-таки есть чего продавать. То есть, ну, ситуация, в общем-то, конечно, сложная, но, может быть, не столь однозначно катастрофическая.
Ирина, ваша точка зрения, Минск всерьез отрывается от Москвы или это просто игра, шантаж, очередное выбивание денег?
Я полагаю, скорее второе. Минск не собирается отрываться, с одной стороны, ни от кого, кто может дать денег, кто может помочь. С другой стороны, Минск и не собирается находиться в зависимости от кого бы то ни было. Поэтому и Евросоюз с его восточным партнерством, и Россия в данном случае для Александра Лукашенко партнеры временные, партнеры сиюминутные. Пока дружить выгодно, дружба будет, как только это перестанет быть выгодным экономически, никакой дружбы не будет. Вот и все. И что касается вот этих вот денег, которые Россия не дает, знаете, мне кажется, Лукашенко просто-напросто наконец понял, что политическая игра для России закончилась. Россияне прекрасно поняли, что Лукашенко их в политических играх всегда оставляет с носом, он всегда в выигрыше. Он обещает признать Осетию, он получает кредит. Он обещает ввести российский рубль, он получает. Он обещает в скорости рассмотреть конституционный акт и снова получает. А теперь Россия, очевидно, поняла, что все его обещания не исполняются. И поэтому пошла на мой взгляд, на более жесткие предложения, то есть расплачивайся не братской любовью и не обещаниями принять конституционный акт, а натурой, тем, что можешь предложить, предприятиями, например, нефтеперерабатывающими или чем-то в этом духе. Потому Александр Григорьевич, собственно, и позволил себе сказать все, что он думает про Россию.
Вот чуть подробнее давайте остановимся на Осетии. Москва очень хочет, чтобы Белоруссия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Трудно понять, какой в этом практический смысл, но явно очень хочет. Лукашенко ни в какую. Юрий, почему он не признает? Тут, наверное, сочетание многих разноплановых факторов.
Да, безусловно. И причем, вы знаете, я думаю, что финансовые факторы, то есть желание заполучить за это побольше, в общем-то, как бы сказать, не самый главный, возможно, фактор. Потому что, знаете, ну, в конце концов, у диктаторов есть свое, возможно, такое весьма своеобразное, но представление о некой, ну, так сказать, национальной гордости, если угодно. Ну, в конце концов, признать эти страны, особенно в нынешней ситуации, когда, в общем-то, не признал фактически никто, это не извести себя на уровень вот таких вот как бы непонятных образований, скажем так, чья легитимность, в общем-то, зиждется на российских штыках. Ну вот, как бы не хочется оказаться в такой ситуации. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, при всей, я бы сказал так, такой условности и, может быть, неопределенности обретение вот этого как бы западного, европейского крыла политики, ну, в общем-то, не хочется его терять. Не хочется его терять даже как в виде, ну, вот, так сказать, некоего жупела, с помощью которого можно усиливать свои позиции в разговорах с той же Россией. Ну, а, в общем-то, эти вещи неким образом связаны. И многие европейские политики довольно недвусмысленно говорили, что если Минск, в общем-то, эти
эти автономии признает, признает их независимость, то, говоря дипломатическим языком, продолжать диалог с Европой будет сложно. Ну и вот я думаю, что вот эти два фактора, ну и плюс к тому, так сказать, возможно, что и в цене не сошлись, вот они ведут к тому, что пока этого признания нет. Ну и на мой взгляд, вот может быть это такая моя достаточно смелая оценка, его и не будет.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши гости – корреспондент «Новой газеты» в Минске Ирина Халип и обозреватель нашей белорусской редакции Юрий Дракохруст. Телефон бесплатный для всех регионов России 8-800-200-2212. Послушаем первые звонки. Петр из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, Белоруссия не может признать, конечно, Абхазию и Южную Осетию, слишком велики будут потери. Лукашенко не обещал признавать, он ссылался на свой парламент, так называемый. Вот. А меня поразил неприятный его раздраженный тон по этим вопросам, хотя здесь не только он, видимо, виноват, но и Российская Федерация. Я вспоминаю разговор Путина с Христенко, это было на телевидении. Он выглядел так, там Путин говорит господину Христенко, что вот мне то ли позвонили, то ли написали Назарбаев и Лукашенко, и спрашивают, а где же материалы по единому экономическому пространству? Прошло уже 2 месяца после того, как они были должны волноваться, товарищи. Вот. Ну, а Христенко ничего не ответил, и экономическое пространство было похоронено. И, конечно, раз нет этого важного инструмента в отношении государства СНГ, ну и будут постоянные конкурентная борьба и так далее. А предприятия белорусские, они выставлены на продажу, просто они дорогие, может быть, поэтому и не берут. Я знаю эту ситуацию. Вот. Ну а что касается сателлитизма, так называемого, вокруг России и Европы, ну где гравитация больше будет, туда Белоруссия и будет наклоняться. Это понятно, это как планеты вокруг Солнца. Спасибо.
Спасибо вам, Петр, за ваш комментарий. Ирина, ну вот и наш слушатель Петр и Юрий Дракохруст считают, что Лукашенко не признают Южную Осетию и Абхазию. Что вы думаете?
Я думаю, что как раз по внутреннему ощущению своему, по своему психологическому настрою, Лукашенко скорее хотел бы их признать, поскольку сам он уже много лет нелегитимный глава государства, как европейцы любят говорить, нелегитимный, но действующий. Вот мы с ним будем иметь дело, потому что он нелегитимный, конечно, но действующий. Ему, в принципе, мила и душевна компания таких же нелегитимных лидеров. Как бы там ни было, но с европейскими президентами он чувствует себя дискомфортно, потому что сегодня они его пустили в Италию, а завтра что-нибудь произойдет. Еще, например, очередные аресты, очередной десяток политзаключенных, и европейцы изменят свой собственный курс, и он снова окажется в одиночестве. А с этими ребятишками, возглавляющими, местными князьками, возглавляющими некие никем не признанные автономии, ему хорошо, ему морально хорошо. С другой стороны, он прекрасно понимает, что возможность торговаться насчет признания либо непризнания и тянуть время – это возможность получить с какой-либо стороны, либо с Запада, либо с Востока, но еще дополнительную порцию принятов. Я думаю, он все-таки ждет, кто и что ему предложит.
Звонок Михаила Андреевича из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот эта помощь Африке, Азии, Латинской Америке в прошлом привела к вакууму. Так что денег не хватает на вакуумные бомбы. Вот нам сейчас не нужны эти бедные люди. У нас публика богатая, все катаются на машинах. Так что никакой бедных просителей нам не нужно совершенно.
Считает Михаил Андреевич из Москвы, большинство жителей России не хочет объединяться с Белоруссией. Большинство жителей Белоруссии, по последнему опросу 55%, категорически против объединения в единое государство с Россией. Тех, кто все еще верит в завершение проекта «Союзное государство», оказалось даже меньше, чем тех, кто выступает за вхождение республики в состав Евросоюза. Такие настроения были выявлены в ходе опроса, проведенного Белорусским институтом социальных исследований. Юрий Дракохруст, так что же проект общего государства окончательно похоронен?
Ну, вы знаете, я бы сказал коллеге, который вот позвонил, что, в общем-то, скажем так, грубо говоря, за влияние надо платить. Вот, например, Соединенные Штаты Америки выделяют в год несколько миллиардов, скажем, помощи не только Израилю, но и Египту, где президент может тоже не совсем легитимный, скажем, с точки зрения Ирины, но все-таки выделяют из неких своих соображений. Ну, Россия может вообще, так сказать, никому ничего не давать, торговать со всеми по просто рыночным ценам, но, в общем-то, если в результате выяснится, что как бы ее влияние будет несколько редуцировано, то тут, собственно, жаловаться ни на кого не придется. Так что выбор таков.
Звонок Владимира Ивановича из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, что касается политики Лукашенко, я думаю, что цена, той, которую он требует от Российской Федерации, она пропорциональна тем уступкам, которые он, так сказать, дает своей территории. Ну, достаточно сказать, что если привести некую аналогию, представьте себе, что есть некий союз Литва, Украина и Беларусь, то есть она четко делает границу между Россией и Европой. И все ставит, так сказать, на свои места. Кто есть ху, оно уже сразу видно. Но сейчас ту политику, которую проводит Россия, она даже агрессивная, во-первых. Она агрессивна во всех отношениях. В экономических, яркий пример взять, вот эти две войны газа в Украине, то еще будет, я просто это предвижу, потому что продавать газ по рыночной цене, а транспортировать его по цене сомнительной, я бы так сказал, это вопрос еще, так сказать, требует рассмотрения внутри политического бомонда. А что касается Лукашенко, то он, я целиком стою на его стороне, что он просто вытягивает то, что Россия не доплатила при развале Советского Союза, те дивиденды всем республикам. И в моих глазах он, так сказать, умница. Одно единственное, конечно, очень жаль, что демократия у него там, он, так сказать, копирует чисто русскую насильническую сторону. Но я думаю, это переживет белорусский народ. Спасибо, ребят.
Владимир Иванович считает, что Лукашенко вытягивает то, что Россия недоплатила из Советского Союза. Ирина, вы согласитесь?
Нет, я не соглашусь. Я считаю, что скоро, знаете, во-первых, с этой же точки зрения можно начать пытаться восстановить некую историческую справедливость. Например, белорусы будут, например, Лукашенко может потребовать от Литвы, чтобы Литва вернула Вильнюс, потому что Вильнюс – это исторический белорусский город. Я считаю, что коль скоро расстались в 91-м году и расстались цивилизованно, и все-таки что-то как-то разделили, да, там ядерное оружие осталось России и так далее, то сейчас уже никто никому ничего не должен. 21 век и отношения в 21 веке нужно строить совершенно по-другому, то есть с учетом взаимных интересов и взаимовыгодных, без просьб, а, скажем, на основании каких-то действительно реально выгодных для обеих стран критериев. Я считаю, что это вполне возможно.
Звонок Сергея из Москвы. Добрый вечер.
Здрасте. Хочу сказать по поводу Беларуси, то в том плане, что, в общем, короче говоря, как там гравитация, не гравитация, что бы там кто ни говорил, Лукашенко все равно придется идти на Запад, так или иначе. То, что он заинтересован сходить в Беларусь, чтобы не дать России сожрать просто-напросто. И Запад заинтересован в этом не менее того. Поэтому в любом случае Лукашенко и Запад уж никак не дадут России ничего, что все эти коварные замыслы существовать не дадут.
Лукашенко придется идти на Запад, считает наш слушатель Сергей. Ну вот, Ирина, вы говорили о том, что Лукашенко чувствует себя дискомфортно с европейскими лидерами, но, тем не менее, все-таки Белоруссия в какой-то степени сейчас стала ориентироваться на Европу, и мне интересно, какая-то оттепель минимальная сейчас чувствуется в Минске в последнее время? Это ведь обычно по каким-то мелочам определяется. Цензура где-то стала чуть меньше, чиновники стали более свободнее говорить.
Дело в том, что насчет цензуры вам никто ничего не скажет, поскольку в Беларуси нет независимой прессы. Те две газеты, которые существуют, очевидно, для того, чтобы демонстрировать либерализацию, это чистый символ. Их доставляют в белорусские киоски по одному-два экземпляра, и все. а больше не берут, потому что якобы нет спроса. На самом деле спрос есть, он многократно превышает предложение. Просто-напросто независимую прессу в Минске купить невозможно. Поэтому, извините, какая цензура? Цензура сделала свое дело уже лет 5-10 назад, когда независимые газеты закрывались одна за другой. Теперь уже и цензурировать, собственно, нечего. Чиновники какими были, такими и остались. Только, знаете, количество арестов возросло. Жестокость разгона мирных акций возросла. И это как раз-таки, я прекрасно могу понять, это все объяснимо. Александр Григорьевич, который неожиданно получил членство в программе «Восточное партнерство», визит Соланы, аудиенцию у Папы Римского, почувствовал, что теперь-то уж точно держит Бога за бороду. И теперь, собственно, можно снова стать самим собой. Так что, если кто-то считает, что в Беларуси возникла либерализация, связанная с восточным партнерством, Хавьером Соланой, Папой Римским, это глубокое заблуждение.
Юрий, что вы думаете, есть ли какие-то признаки либерализации в Беларуси?
Ну, вы знаете, я не согласен с тем образом, который нарисовала Ирина, что репрессии ужесточились, что ситуация стала хуже. Я бы сказал, что она осталась примерно плюс-минус такой же, какой и была, скажем, год или два назад. Да, репрессии продолжаются, да, есть какие-то либерализационные шаги, вместе с антилиберализационными шагами. Но вот я бы хотел ответить на вопрос нашего слушателя, который сказал, что Лукашенко пойдет на Запад. Знаете, пойдет, но далеко он в этом направлении не продвинется. Пока, в общем-то, ситуация с Белоруссией, Беларусь сейчас устанавливает с Европой примерно такие же отношения, которые имеет, ну, предположим, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и прочие страны. Потому что, в общем, до последнего времени отношения были, ну, такая, как бы была суверенная холодная война. Сейчас, в общем-то, Беларусь устанавливает нормальные отношения, отношения, которые имеет Евросоюз с многими другими авторитарными странами. А вот что касается уже, так сказать, движения на Запад, то тогда, в общем-то, эта проблема внутреннего устройства страны становится, что называется, в полный рост. И при сохранении всех тех прелестей, о которых вот Ирина говорила, и я, в общем, подтверждаю, что они есть, это движение просто невозможно. Условно говоря, вступление, там, я не знаю, в Евросоюз или даже, ну, какое-то ассоциированное членство в Евросоюзе, оно просто невозможно при сохранении той политической системы, которая сейчас есть в Беларуси. И поэтому движение, если и будет, то, в общем-то, что называется, недалече.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели», корреспондента «Новой газеты» в Минске Ирину Халип и обозревателя нашей белорусской редакции Юрия Дыркахуста. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Краткие новости к этому часу. Российская правозащитница и журналистка Елена Магливанная попросила политического убежища в Финляндии. Ранее суд в Волгограде признал журналистку виновной в распространении якобы недостоверной информации о пытках в российских колониях и приговорил ее к крупному штрафу. Суд в Москве отложил на 72 часа рассмотрение вопроса об аресте сотрудника милиции, сбившего насмерть беременную женщину. Решение об этом было принято по ходатайству прокуратуры, запросившей время на сбор доказательств о необходимости заключения Романа Жирова под стражу. Россия и Япония считают, что мировое сообщество должно самым серьезным образом отреагировать на последние шаги Северной Кореи. Ситуацию в связи с недавно проведенным в КНДР подземным ядерным взрывом обсудили в субботу в телефонном разговоре президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо. В Москве сгорела машина известного оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. В окружении Лимонова связывают инцидент с его политической деятельностью. Партия «Правое дело» намерена выдвинуть кандидатом на должность главы Одинцовского района Московской области Бориса Надеждина, в прошлом одного из лидеров Союза правых сил. Германия подтвердила продажу автоконцерна «Опель» канадской компании «Магна» и российскому «Сбербанку». Пакистанские военные заявили о восстановлении контроля над главным городом долины Сват. Сообщается, что войска вытеснили из Мингора отряды боевиков. Международная правозащитная организация Amnesty International выступила за проведение независимого расследования фактов гибели мирного населения на Шри-Ланке в ходе недавних боев армии с тамильскими сепаратистами.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». Микрофона Дмитрий Волчек. Иран без стереотипов. Проблемная мультикультурность Нидерландов. Современная женщина Мишель Обама. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Все, что, как вам кажется, вы знаете об Иране, неверно. Безапелляционно утверждает Newsweek на обложке нового номера журнала. И сразу становится любопытно. Что же такое знают авторы, чего не знаем мы? Ирану посвящен набор материалов, занимающих весь тематический раздел журнала. Разнообразие жанров, путевые заметки, портреты 20 наиболее влиятельных в стране персон, фоторепортаж, дающий срез современного иранского общества, интервью с бывшим президентом Мухаммадом Хатами и директором МАГАТЭ Мухаммедом Эль-Барадеем и, наконец, главная интрига – статья под названием «Им, быть может, не нужна бомба» и другие неожиданные истины. Автор, известный специалист по исламу, Ближнему Востоку и, в частности, Ирану, Фарид Закария, предлагает читателю отойти от привычных стереотипов.
Иран хочет быть ядерной державой, но вполне может удовлетвориться мирной ядерной программой. Последние 5 лет иранские лидеры на всех уровнях утверждали, что не намерены создавать ядерное оружие. Аятолла Али Хамейни называл такое оружие антиисламским. Гражданская ядерная стратегия имеет большие преимущества. Для того, чтобы усилить свое влияние в регионе, Ирану не нужна бомба. Достаточно иметь возможность создать ее в течение нескольких месяцев. Иран, конечно, не демократия, но и не диктатура. Скорее, этот режим можно назвать олигархией, где идут постоянные дебаты и существует раскол среди элит. Мы не знаем, есть ли шанс достигнуть какого-то соглашения с Ираном, так как никогда не пытались вести прямые переговоры. Иранцы настаивают на своем праве обогащать уран на собственной территории. Есть вариант делать это под контролем международного консорциума. Это решение не идеально для обеих сторон, но оно может сработать. Почему бы не попробовать, прежде чем начать новую войну на Ближнем Востоке?
Голландия известна своей толерантностью. Население этой маленькой страны традиционно мирно сосуществовало с иммигрантами. Но ситуация изменилась. Резко увеличилось число иммигрантов из мусульманских стран – Турции и Марокко. И у голландцев возникает ощущение, что скоро они могут стать меньшинством на своей земле. Статья в Newsweek посвящена Нидерландам. Однако накануне выборов в Европейский парламент в некоторых европейских странах эта проблема стала заметным фактором избирательной кампании правых и радикальных партий. По мнению автора, нужно создать такие условия, при которых все люди будут чувствовать себя дома в своей стране, и для этого не нужно отказываться от своей идентичности.
Мы должны начать процесс подлинной интеграции, сближения людей из разных общин, поиска общих решений насущных проблем. Успешная интеграция начинается с взаимодействия на разных уровнях. Сначала в спорте, потом в искусстве, потом в образовании, потом в экономике. Со временем вновь прибывшие становятся сначала гражданами иностранного происхождения и, наконец, просто гражданами. В Европе мусульманские общины в целом успешно сочетают свою веру с условиями жизни светского общества. Так было с теми, кто приехал в Нидерланды из бывших колоний Индонезии и Суринама. Это же происходит сейчас с турецко-голландской общиной. Голландцы, в свою очередь, должны признать тот факт, что живут в обществе иммигрантов и перенять успешный опыт, стараясь избежать ошибок. И самое главное, давайте начнем слушать друг друга, вместо того, чтобы кричать друг на друга.
В этой стране есть тысячи людей, которых могли бы звать Мишель и Барак Обама. Это правда. Я знаю их. Я живу рядом с ними. Есть тысячи таких же, как я. Просто мне посчастливилось стать первой леди. Эта цитата из интервью Мишель Обамы журналу «Тайм» может послужить эпиграфом к портрету первой леди США, которая, как считают авторы, навсегда изменит представление о Белом доме и об Америке в целом. Статья обильно проиллюстрирована. Среди фотографий нет ни одной официальной. Мишель с мужем, с детьми, со школьницами, в кругу друзей, с помощниками, в минуты отдыха. Всюду естественная, свободная, современная женщина.
Самое поразительное открытие ее первых 100 дней – естественность. Мишель не из тех, кто десятилетиями мечтал о такой судьбе. И, может быть, это и есть ее секрет. На протяжении многих лет считал, что роль первой леди носит чисто символический характер, написала в своих мемуарах Хиллари Клинтон. Она должна воплощать мифический идеал американской женственности. Сама Клинтон не была в восторге от такой роли. Преимущество Мишель в том, что она спокойно принимает символический характер своей власти. И это важно, потому что само ее пребывание в Белом доме имеет особое значение. Праправнучка рабов, она живет в доме, построенном рабами. Одна из профессионально наиболее состоявшихся первых леди, она с радостью называет себя мамой-главнокомандующим. Девушка из семьи среднего достатка, чьи поступки часто диктовались презрением к тем, кто пытался встать на ее пути, теперь сама устанавливает правила.
И еще одна цитата из интервью. «Мне 45 лет. Когда все это кончится, а дети вырастут, я все еще смогу продолжать свою карьеру. И если я доживу до 80 лет, у меня будет масса времени, чтобы работать и заниматься тем, что мне кажется важным. А пока я даже не знаю, что это будет». Высокая детская смертность, низкая продолжительность жизни и постоянно растущие расходы на лечение свидетельствуют о том, что американская система здравоохранения серьезно больна. Рецепты излечения, пишет Тайм, следует искать в успешном европейском опыте. В Дании следует позаимствовать электронную систему, охватывающую данные обо всех пациентах и доступную всему медицинскому персоналу. Эта система, считают специалисты, экономит деньги и спасает жизни. В Германии пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, учат принимать меры, чтобы их состояние оставалось стабильным. В Великобритании нашли способ вычислять эффективность новых лекарств и на этом основании принимают решение о допуске их на рынок. По данным ВОЗ, Франция возглавляет список стран с наиболее эффективной системой здравоохранения. По количеству смертных случаев, которые можно было избежать, Франция на последнем месте. Секрет, по мнению авторов публикации, в успешном сочетании общественной системы здравоохранения с частными страховыми учреждениями. 22-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В пятницу в Таганском суде Москвы начался новый этап процесса о выставке «Запрет на искусство 2006». Дело против ее кураторов, правозащитника Юрия Самодурова и искусствоведа Андрея Ерофеева возбуждено по искам националистических организаций. Репортаж Елены Фанайловой.
Организаторы выставки Юрий Самодуров и Андрей Ерофеев обвиняются по второму пункту 282 статьи Уголовного кодекса в разжигании межрелигиозной вражды. Рассмотрение дела было приостановлено из-за адвокатского запроса о неконкретности обвинения, говорит адвокат Самодурова Анна Ставицкая.
Мы считаем, конечно, что это обвинение абсурдно и будем доказывать это в судебном заседании. Мы полагаем, что обвинение неконкретно, следователь путается в пониманиях религиозных. Он говорит сначала, что эта вражда была по отношению к представителям христианской религии, затем к православной религии, затем просто неограниченного числа верующих, к русскому народу вообще. То есть должны определиться, в отношении кого, собственно говоря, выставка современного искусства могла разжечь какую-либо вражду. Я считаю, что она в принципе не может разжечь, но если уж такое обвинение было предъявлено, то хотя бы определились. С точки зрения юридической, такое обвинение не может существовать. А раз оно возникло вот еще именно в таком виде, то, конечно же, возникают мысли по поводу того, что это возникло не просто так. И я думаю, что каждый сделает свой собственный вывод. Но то, что это возникло дело не на пустом месте, и то, что его кто-то двигал, для меня это, безусловно, очевидно.
Сказала адвокат Анна Ставицкая. Обвиняемый, искусствовед Андрей Ерофеев, после выхода из зала суда оценил процесс по делу выставки «Запрет на искусство 2006» таким образом.
Россия как бы пробует на себе разного рода дискурсы, политические, культурные, и многие из них, к сожалению, уже дискредитированы неловкими действиями и общества, и властей. Один из живых дискурсов, который еще недостаточно нейтрализован, это фашистский дискурс, фашизоидный. Вот такой мускулистый дискурс наезда на современное сознание, на современную культуру, на современное мировоззрение. Вот мы здесь и видим наезд этого дискурса на крупнейших русских художников, не на меня же, на Кабакова, на Косолапова, на Сокова, на Бахчиняна. Просто есть люди, которые сочувствуют этому дискурсу, а есть люди, которые являются носителями его. Вот, в частности, господин Олег Касин, руководитель Народного собора, он носитель этого дискурса, и он его разжигает и активно пытается интегрировать в наше общество.
Упомянутый Андреем Ерофеевым Олег Касин, руководитель националистической организации «Народный собор», по иску которой было возбуждено дело, агитировал здесь же, во дворе Таганского суда.
Действия подобных граждан действительно опасны, потому что они создают определенный прецедент. Понимаете, здесь речь идет о некой двойной морали. Представьте себе, если бы человек, например, публично сжег в Израиле свиток Торы, какая была реакция? Естественно, его бы наказали, и было бы совершенно справедливо. Или бы фестиваль пива в Мекке, например, устроили. Это бы тоже было неправильно, потому что нравы.
Сторонники Олега Касина, крепкие мужчины среднего возраста, высказывались в том же духе. Адвокат Ксения Костромина, защищавшая Юрия Самодурова на процессе по делу выставки «Осторожная религия», сравнивает публику, поддерживающую обвинение.
Тогда в качестве публики у нас приходили люди, которые называли себя верующими и которые вели себя, конечно, неадекватно в зале судебного заседания. Были некоторые инциденты там, когда одну даму ударили по голове иконой, но вот такого, конечно, не было. Сейчас это воинствующие, в общем, достаточно настроенные лица.
Суд над кураторами выставки «Запретное искусство». Репортаж Елены Фанайловой. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». В пятницу появились сообщения о том, что в редакцию журнала «Искусство. Кино» пришла бумага за подписью председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова освободить помещение до 1 июня, то есть в течение 2 дней. Главный редактор этого журнала Даниил Дондури не поддержал Михалкова во время недавнего раскола в Союзе. Сейчас у тех, кто в декабре голосовал за Марлена Хуциева, непростые времена. Имя самого Хуциева исчезло из списка ученого совета ГИКа, предложенного ректором, хотя в институте Хуциев заведует кафедрой режиссуры. Ситуацию комментирует редактор отдела культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева.
Мы можем посмотреть и проанализировать все, что произошло за последнее время после съезда вот этого в гостином дворе. Значит, сначала был исключен Виктор Матин, президент гильдии кинокритиков, человек, который активно выступал против. Выступал, ну, возможно, в разной форме, иногда довольно резкой, но, тем не менее, по существу он был явным противником той позиции, которую занимал Михалков и его союзники, да. Что в результате происходит? Дальше происходит повторение этой ситуации. Матисона уже на пленуме исключают из Союза, подтверждают исключение на съезде, сопровождая формулировкой за раскол, там, совнесение раскол. Дальше возникает идея создания комиссии по этике, где всех, кто как-то не согласен, как-то высказывается против, вполне могут привлечь за внесение в ряды стройные Союза какого-то раскола. Дальше начинается фестиваль «Золотой Витязь», на который приезжает Никита Михалков. На этом фестивале «Золотом Витязе» собираются его союзники и соратники. И Михалков делает там следующее заявление. Он говорит, например, такое. «Безвластие для России и последствия безвластия в России намного более жестокие и кровавые, чем последствия любой, даже самой худшей власти. Когда ты видишь тирана, ты знаешь, кто он, можешь даже попрекать его». Но когда нет вектора, по которому развивается страна, культура, искусство, это чрезвычайно опасно. У него возникает вот это вот ощущение, что он должен в подведомственном союзе взять власть абсолютно строго, даже тиранически, авторитарно, волюнтаристически, как угодно, взять на себя, указать в стране, союзу, вектор развития, который он считает правильным, и ни в коем случае не допустить никакого иного взгляда. Потому что любой иной взгляд – это разброд и шатание, который приводит, по его мысли, страну к последствиям более худшим, чем тирания и диктатура, потому что она приводит его куда? Ну, неизвестно куда, но в ад какой-то. Значит, для него укрепление жесткой вертикали в том месте, где это ему подведомственно, является не просто способом власти, а единственно верным, единственно правильным, технически обоснованным. И теперь, значит, что нужно сделать для этого? Нужно наградить друзей и наказать врагов. Причем наказать врагов так строго, чтобы другим было неповадно. В данном случае Даниил Дондури, главный редактор журнала, человек, который этот журнал делает практически своими силами, потому что, конечно, ему оказывает помощь Министерство культуры, насколько я понимаю, Союз кинематографистов оказывал ему помощь тем, что, будучи учредителем журнала, в свое время внес в его учреждение помещение, как учредитель, то есть это был вот такой вот, ну, капитал изначальный. И не брал с него арендные платы за это помещение, потому что как учредитель предполагалось, что это, собственно, издание журнала и есть дело Союза кинематографистов. Некая пропаганда, аналитика и так далее. Сегодня он решил забрать это помещение, тем самым показав, что такой журнал такому союзу не нужен. То есть практически это расторжение договора с журналом, с его главным редактором, с тем коллективом авторов, собранным за многие десятилетия, которые вокруг этого журнала собралось. Ну, явный сигнал такой. Мы будем делать другой журнал, мы будем делать другое кино, мы будем делать другую страну, не ту, которую хотите вы, враги ваши.
Редактор отдела культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева о ситуации в Союзе кинематографистов. Никита Михалков считает обвинение в том, что он выселяет журнал «Искусство и кино» нелепыми. По его словам, в данный момент для урегулирования проблемы Союз ищет оптимальный вариант, который должен появиться в течение 2 недель. Главный редактор журнала Даниил Дондурей ситуацию не комментирует. А вчера было обнародовано заявление группы российских деятелей кино, выступающих против авторитета в Союзе кинематографистов.
Речь идет не просто о захвате власти в Союзе кинематографистов, а о чем-то гораздо более трагическом, о превращении Союза свободных людей в частную фирму господина Михалкова. Но в конце концов, должны же мы и вы, господа творцы, господа свободные художники, господа вольные рыбки, понять, что, оказавшись в садке у господина Михалкова, мы и вы окажемся не мозгом нации, не ее душой, а ее трухой, если уже не оказались таковой. Какими мы предстанем сегодня перед угрозой реставрации командно-административной системы в масштабе творческого союза, такими мы и останемся в памяти наших сегодняшних и завтрашних современников. Таким и будет наш кинематограф.
Заявление подписали, в частности, режиссеры Марлен Хуциев, Алексей Герман, Эльдар Рязанов, Юрий Любимов, Игорь Масленников, Юлий Гусман, Александр Сакуров, Юрий Нарштейн, драматург Александр Гельман, актрисы Наталья Фатеева и Елена Цыплакова. Послушайте программу «Итоги недели. Радио Свобода. Вопрос недели. Почувствовали ли вы пользу от реализации национальных проектов?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Кирова и Петербурга.
Нет никакой пользы, никак вообще это не коснулось, только по телевизору. Больше вообще никак.
Каких проектов? Пока нет. Просто я вообще не знаю, что это за проекты.
Ну, я, честно говоря, не особо. Образование, наверное, мне уже поздно, я уже образовался. Жилье у меня вроде все в порядке и так. Правоохранение, по-моему, как была плачевная ситуация, так и осталась.
Никаких особых изменений нету. Все как было, так и есть, а проекты, они остаются на бумаге.
У нас был сегодня последний звонок, мы сегодня закончили школу, у нас впереди предстоят экзамены. Но образование, как сказать, подготовка фиговая. Очень плохая подготовка, приходится самим где-то ходить на дополнительных курсах, то есть самим приходится реализовываться. Некоторые проекты помогают, а некоторые смысла в них не вижу.
Нет, я даже не знал о них вообще ничего.
Здравоохранения нет. С льготными лекарствами плохо. Отказ полный от льгот. А тот отказ, который сумма 520, по-моему, рублей, она не покрывает лекарства. А оставлять на льготе это практически невозможно.
Я вижу, как вот, допустим, пенсионер, только в худшую сторону.
Я пенсионерка, мне 88 лет. А чем помогают? Дают пенсию, все. Лекарства дорогие, покупать невозможно. Вот сейчас вот надо диабетон покупать, очень дорогой. Не знаешь, как и жить.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Татьяна Вольцкая и Катя Лушникова. Радио «Свобода. Итоги недели». Военные приготовления Пхеньяна и расследование гибели москвички Елены Шум. Сюжеты обзора российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
В российской прессе, в том числе и электронной, множество рассуждений на главную международную тему уходящей недели о дипломатическом кризисе, который возник вокруг новых испытаний Северной Кореи как ядерного заряда, так и потенциальных носителей таких зарядов ракет ближнего радиуса действий. На сайте «Частный корреспондент» последняя из серии статей об этом. Текст Александра Храмчихина называется «Неконтролируемая эскалация» и имеет мрачный подзаголовок. Мировое сообщество ищет бомбу, она идет в войну. По мнению автора, к сожалению, ситуация вокруг северокорейской ядерной программы выходит из-под контроля. В игру включились соседи Пхеньяна.
Однако в ответ на испытания Южная Корея присоединилась к американской программе борьбы с распространением оружия массового поражения, которая, в частности, подразумевает досмотр судов на предмет контрабанды этого самого оружия массового поражения. В ответ на это КНДР заявила, что больше не считает себя связанной с соглашениями о перемирии 1953 года. Между тем, мирного договора между Кореями ведь до сих пор нет, есть только это самое соглашение о перемирии. Таким образом, Северная Корея практически объявила Южной войну.
Конечно, не все так трагично, как представляется, предупреждает Александр Храмчихин. Все-таки речь идет скорее о политическом торге, нежели о возможности прямого военного конфликта в самое ближайшее время.
Разумеется, воевать никто не хочет. Просто ядерное оружие и баллистические ракеты – основной товар для КНДР. Она продает страх перед ними. Если же соседи не хотят кормить Пхеньян, то появляется мысль о другом варианте – буквальной продаже своего главного товара любой заинтересованной стране. Ракеты Северная Корея продает давно, это не новость и не слишком большая опасность.
Тем не менее, считает автор статьи на сайте «Частный корреспондент», опасность для мира в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи все-таки велика. В подтверждение своей мысли Александр Храмчихин набрасывает такой сценарий.
В итоге потенциальный клиент у КНДР во всем мире на самом деле всего один – это Иран. Только он хочет получить ядерное оружие, но имеет значительные технические проблемы с его созданием. Зато имеет много денег, чтобы его купить. Главный недостаток этого варианта в том, что он слишком уж очевиден и, прямо скажем, очень гипотетичен. По крайней мере, пока. Однако оружие массового поражения на северокорейских судах начнут искать уже сейчас, и это грозит дальнейшей эскалацией напряженности. Уже сейчас эскалация очень близка к тому, чтобы выйти из-под контроля, и тогда корейский полуостров без малейшего преувеличения захлебнется кровью.
Корейский апокалипсис в статье Александра Храмчихина «Неконтролируемая эскалация», опубликованной на сайте «Частный корреспондент». В русском интернете чуть ли не каждый день появляются сообщения о преступлениях, совершенных милиционерами. После недавней трагедии, когда пьяный майор Евсюков устроил бойню в московском супермаркете, поведение сотрудников правоохранительных органов стало темой уже новой, более острой общественной дискуссии. И как это обычно бывает в последнее время, в России самые резкие слова и мнения высказываются в интернете, в блогосфере.
13 мая в Южном округе столицы сотрудник милиции на автомобиле Subaru Forester сбил 33-летнюю Елену Шум, которая находилась на 6-м месяце беременности. Водитель уехал, не став помогать пострадавшей, и она вскоре скончалась в реанимации. У погибшей осталась 10-летняя дочь Вероника. У происшествия нашлись очевидцы, которые запомнили номер машины. Было установлено, что автомобилем по доверенности пользовался сотрудник УВД по Южному округу Роман Жиров. Прокуратура, однако, не спешила возбуждать против Жирова уголовное дело. Опасаясь, что дело спустят на тормозах, муж погибшей Алексей Шум рассказал о происшедшем в своем блоге. «Вся информация приходит по капле только после моих запросов», – пожаловался Алексей. «Я не хочу, чтобы это осталось в тайне. Я сделаю все, чтобы добиться правды и суда». Очень быстро его запись вошла в пятерку самых читаемых в живом журнале.
О том, как обсуждение разворачивалось в русском сегменте Life Journal в живом журнале, рассказывает интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Через 9 дней после трагедии, убедившись, что дело на нарушителя так и не заведено, Алексей решил действовать через ЖЖ общественности. Здесь важно добавить, что журнал у Алексея по меркам ЖЖ совсем новый. Он был заведен лишь в прошлом году, и друзей у юзера Ашум всего 3 человека. Что не помешало новости облететь весь ЖЖ меньше, чем за день. Не будет преувеличением сказать, что путем многочисленных кросс-постов ЖЖ-сообществу удалось донести сообщение Алексея до всех, кто читает свои френд-ленты. Результаты огласки не заставили себя ждать. Уже через день, 22 мая, РИА Новости сообщили, что сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали милиционера, подозреваемого в наезде на автомашине на беременную женщину. Задержание произошло, по их словам, 14 мая. Известно об этом стало только в пятницу, 22 мая. Задержанным оказался милиционер, но не сотрудник столичного ГУВД. Источники в органах, однако, отказались сообщить фамилию, должность и место работы задержанного. В большинстве взвешенных сообщений, отправленных блогерами Алексею Шуму, подчеркивалась необходимость упорной законной борьбы за отстаивание своих прав. Вот говорящая цитата. «Я сам когда-то работал в органах», пишет юзер Бисей. «Жалобщиков там не любят. Но, как я понимаю, вам их любовь нафиг не сдалась. Важнее другое. Милиция и прокуратура – птица гордая. Не пнешь, не полетит. Шансы есть. Знаю случаи, когда прямое убийство сходило милиционерам с рук. Но знаю двух сотрудников медвытрезвителя при УВД, которые сели всего лишь за побои».
Ольга Серебряная о том, как обсуждается в живом журнале дело об убийстве москвички Елены Шум.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Кирилл Кобрин. Человек недели «Радио Свобода» — новый президент Монголии Цахиагийн Элбекдош. 46-летний лидер оппозиционной демократической партии Монголии победил на выборах, опередив действующего президента Намбарына Энхбаяра. Человека недели представляет Владимир Абаринов.
Цахиагийна Элбекдоша можно назвать прорабом монгольской перестройки. Когда-то, во время службы в армии, он написал несколько стихотворений и послал их в армейскую газету. Стихи напечатали, а автора направили учиться во Львовское высшее военно-политическое училище. Ирония истории заключается в том, что партия рассчитывала получить обратно преданного пропагандиста, а получила заядлого оппозиционера. Учеба Элбекдоржа в Советском Союзе совпала с перестройкой и гласностью. На молодого поэта они произвели неизгладимое впечатление. Вернувшись в Монголию, он стал рупором либерализации и вошел в круг реформаторов, добившихся в начале 90-го года проведения первых многопартийных выборов. Со своей женой он тоже познакомился в Советском Союзе. Там же они поженились. Во Львове родился их первый ребенок. А всего у них в семье сейчас 5 детей, в том числе приемная дочь. В апреле 1998 года Элбекдош стал первым премьер-министром Монголии, который никогда не состоял в коммунистической партии. Во время пребывания на посту главы правительства с ним приключилась обычная для реформаторов первой волны история. Приватизация государственного банка, хоть и была одобрена Всемирным банком и Международным валютным фондом, в глазах широкой публики выглядела подозрительно. Тендер среди частных банков, желавших участвовать в сделке, не проводился, а владелец банка, который получил эту привилегию от правительства, был политическим соратником премьера. В итоге кабинет Элбекдоржа получил вотум недоверия и вышел в отставку. Оказавшись не у дел, Элбекдорж отправился в США, где год проучился на экономическом факультете Университета штата Колорадо, а затем прошел полный курс обучения в школе управления Гарвардского университета. На этом основании его считают политиком проамериканской ориентации. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
О новом президенте Монголии Цахиагийне Элбекдорже рассказывал Владимир Абаринов. Программу «Итоги недели» подготовили продюсер Илья Бобчинецкий и редактор Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805.